Слово Божие, которое мы сейчас выслушаем, это Евангелие от Иоанна, 14 глава. Прочитаем с 3 по 6 стих. Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 3 по 6 стих. «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были, где я, и куда, а куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» И Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Аминь. Вознесение Господне может восприниматься как такой некий промежуточный праздник между Пасхой и пасхальным 40-дневным периодом или периодом из шести воскресений, как обычно у нас это в нашем церковном году происходит, и следующим большим праздником Пятидесятницы, днем сошествия Святого Духа. И когда мы говорим о Пасхе, мы празднуем великую победу Христа над грехом и смертью. Когда мы будем с вами праздновать Пятидесятницу, мы будем с вами вспоминать истину о Триедином Боге и вспоминать о том, как Дух Святой, сойдя на учеников Христа, основал христианскую церковь. И вот эти два события, Христово воскресение и Пятидесятница, они такие важные, такие масштабные, что вознесение часто оказывается вот несколько в тени для нас. Вот именно как некий промежуток. А Пасха уже закончилась, и Пятидесятница вот-вот наступит. Но на самом деле вознесение Иисуса Христа – это не просто заключительное событие земной жизни Спасителя. Это событие, которое имеет очень глубокую духовную нагрузку, рассмотреть которую в целом вряд ли возможно за одно богослужение. Но мы сегодня все-таки попытаемся прикоснуться к этой тайне Христова Вознесения, чтобы она для нас начала восприниматься как такое важное само по себе событие, хотя и в тесной, и находящееся в тесной связи с Христовым воскресением с одной стороны и сошествием Святого Духа на апостолов с другой стороны. Почему Господь Иисус Христос вознесся? Потому что та цель, с которой Он пришел на эту землю, была достигнута. Иисус оставил небесную славу для того, чтобы совершить искупление человеческого рода, для того, чтобы совершить великое дело спасения на Голгофе, также для того, чтобы явить силу искупления при своем воскресении. И попутно Господь Иисус Христос открыл нам Бога в максимально доступной полноте для познания в этой земной жизни. И эту полноту богопознания мы теперь можем черпать из новозаветных книг, из тех книг, которые содержатся в Новом Завете Библии. Иисус явил Отца, Иисус дал необходимую новозаветному народу полноту учения, и самое главное, Он искупил нас и освободил от рабства, греха и смерти. Ну и, наконец, хотя этот список далеко не полный, но еще один момент, на который я хотел бы обратить внимание. После своего воскресения из мертвых Иисус Христос достаточное время являлся им для того, чтобы они были готовы к принятию Святого Духа и началу труда по созиданию Церкви Христовой. Все. Все, для чего Иисус пришел на землю, было выполнено. И Иисус, который некогда из великой божественной славы снизошел в наш несовершенный мир, взошел вновь к Небесному Отцу, прославленный еще больше, благодаря тому, что Он совершил для нашего спасения. Вознесение указывает нам на то, что во Христе Иисусе мы обладаем необходимой полнотой спасения, духовной жизни, истины. Все это Иисус Христос дал своим ученикам и через ученикам всем последующим поколениям Церкви Христовой. Он все дал, что должен был дать, все сделал, что должен был сделать. И мы можем быть уверены, благодаря Вознесению, что мы ни в чем не имеем недостатка. Иисус ушел с этой земли, если говорить о Его видимом присутствии. Невидимо Иисус остался. Не случайно, незадолго перед Вознесением Иисус говорит слова, которые сохранены для нас Духом Святым и Евангелистом Матфеем. «Се я с вами во все дни до скончания века». Иисус ушел с этой земли удивительным образом. Он ушел так, что Он остался. Но перед тем, как уйти отсюда видимым образом, Иисус кое-что об этом сказал, кое-что сказал об этом в своем уходе. И мы это прочитали с вами только что. Он говорит о том, что Он пойдет, и дальше Он говорит очень таинственную для нас вещь. «Приготовлю вам место». Это действительно таинственные слова, потому что не сам Иисус, не апостолы, движимые Духом Святым и являющиеся автором новозаветных книг, никто не говорит подробно о том, в чем заключается это служение, приготовление Иисусом места для своих последователей на небесах. Бог не раскрывает этой тайны. Но я хочу все-таки, чтобы мы обратили на это внимание. Потому что если Иисус об этом говорит, Он же сказал это не просто так. Он нас через это хотел чему-то, тем не менее, научить, хотя и не раскрывая всего, что нам, может быть, любопытно было бы знать. «Пойду и приготовлю вам место». Эти слова говорит жених перед тем, как он временно, еще раз говорю, видимым, если говорить только о видимом присутствии, расстается со своей невестой. Вот в Новом Завете есть этот очень важный образ: Иисус как жених, а церковь как невеста. А встреча новая Иисуса Христа в видимом человеческом обличии с церковью описывается как брачный пир. Это очень важные образы в Новом Завете, хотя, может быть, мы далеко не всегда обращаем на эти образы внимание, но они очень важны. И вот весь этот огромный, казалось бы, перерыв между вознесением Иисуса Христа и Его грядущей встречей с Церковью в конце времен, если посмотреть на это с точки зрения духовной реальности и вечности, это всего лишь небольшой период ожидание невестой своего жениха. Для нас с вами 2000 лет, что церковь ждет Иисуса, это очень много. Но если посмотреть, мы вряд ли можем до конца так посмотреть, но хотя бы чуть-чуть представить, как это выглядит с точки зрения Бога, который является вечным. 2000 лет – это не так уж и много. Так вот, жених отлучился для того, чтобы приготовить невесте прекрасный брачный пир. «Пойду и приготовлю вам место». Мне кажется, что в этом есть не просто тайна, а в этом есть замечательная тайна, потому что жених готовит для своей невесты какой-то замечательный сюрприз, а возможно много сюрпризов. И он эту тайну не хочет заранее невесте открывать, чтобы потом радости было больше. И вот жених ушел, так сказать, по делам, обещав приготовить прекрасный брачный пир. А что в это время делает невеста? Что должна в этот момент делать невеста? На самом деле ответ, он лежит на поверхности даже с точки зрения нашего обычного человеческого опыта. Во все времена, в любых культурах, у любых народов приготовление к свадьбе для невесты – дело очень волнительное. Невеста всегда старается наилучшим образом подготовиться для жениха своего. Так часто бывает и при обычной земной свадьбе. Жених там что-то бегает, готовит сюрпризы, готовит кольца, то все пятое, десятое, брачный пир. А вот, а невесте что надо? Невесте нужно хорошо выглядеть, невесте нужен хороший наряд, к этому наряду надлежащее настроение, правда? И вот Иисус говорит: «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Церковь невеста ждет этого момента. «А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Конечно, апостолы были в курсе, что Иисус должен возвратиться к Небесному Отцу. Это не было для них какой-то уж совсем неожиданной новостью. Другое дело, что апостолам было хорошо, когда Иисус ощущался рядом, когда можно услышать было Его голос, взять Его за руку, вместе с Ним поесть. И им не очень хотелось, конечно, думать о том времени, когда общение с Иисусом перейдет в какую-то другую область, или лучше сказать, в какое-то другое качество, но уже не столь ощущаемое обычными органами чувств. Поэтому ученикам, наверное, не очень хотелось думать о том, что учитель от них уйдет. Но, в принципе, они были к этому готовы. Они не могли совершенно не слышать того, о чем Иисус им говорил, даже если им очень не хотелось обращать на это внимание. А вот на что я бы хотел обратить наше внимание, так это на вторую часть 4 стиха. «И путь знаете». Это он уже сказал об апостолах и вообще о верующих. Вы тоже знаете путь, как попасть на небеса. Вы тоже знаете путь, как попасть на брачный пир. Невеста в курсе, как оказаться с женихом, в конце концов, в прекрасном брачном чертоге. Но не успел Иисус это сказать, как Фома говорит что-то прямо противоположное. «Господи, не знаем, куда идешь, и более того, и как можем знать путь?» Я не думаю, что Фома здесь занимается какой-то наглой ложью. Нет. Но уж очень не хочется, чтобы Иисус уходил. А вот насчет, как можем знать путь, вот это вопрос очень интересный. Можно было Фоме тоже сказать: «А как это ты не знаешь путь? Дорогой Фома, ты вообще что делал 3 года, пока ходил с Иисусом?» Вообще садись, двойка. Но хочу обратить ваше внимание на то, что Иисус любит Фому. Фома, наверное, в данном случае действительно совсем не выглядел отличником. Но посмотрим в правде в глаза. А что, мы часто выглядим отличниками в школе Иисуса? Нам иногда проще поставить кол апостолам, чем самим себе, правда? Себе всегда сложнее. Но Иисус этого не стал делать. Он практически в коротких словах дал понять Фоме, а заодно напомнил и другим ученикам, а заодно дал понять и нам, каков же путь. Иисус, по сути дела, сказал: «Путь вы не знаете, Так это ж я. Я есть путь. Я путь. И никто не приходит к Отцу, как только через меня. Это очень просто, но очень глубоко. Мы еще поговорим об этом выражении «я есть путь», но пока давайте обратим внимание на еще два определения, которые дает Иисус применительно к себе. Он говорит о том, что Он есть истина, и Он говорит о том, что Он есть жизнь. Давайте опять перенесемся. В эту обстановку предсвадебных хлопот таких приятных. В конце концов, мы с вами все в таких предсвадебных хлопотах, в предвкушении встречи с женихом. Что обычно происходит? Во-первых, когда невеста действительно любит жениха, она в полном смысле слова живет им. Вот когда счастливая девушка готовится к вступлению в брак, у нее все слова и мысли о нем. Она встает с мыслью о нем, ложится с мыслью о нем, и, наверное, сны ей тоже снятся о нем. Счастливая невеста живет с женихом в предвкушении бракосочетания. Вот именно так, в таком состоянии должна быть церковь целым и каждый отдельно взятый христианин, живущий вот в этом периоде между тем, как жених пошел приготовить нечто для брака и самим браком. Невеста живет им, и в данном случае жених – это сама жизнь, сама божественная жизнь во всей ее возможной полноте. Почему никто не приходит к Отцу, как только через Иисуса? Да потому что в Иисусе жизнь. В нем жизнь. Там, где есть Иисус, там есть жизнь. Там, где нет Иисуса, там нет жизни. Поэтому есть смысл жить Иисусом, потому что Он сама жизнь для нас. Как прекрасно быть влюбленным в саму божественную жизнь. Истина. Опять же, когда невеста очарована женихом, ее речь часто представляет из себя, знаете что? А вот он сказал? А вот он, знаете, как он считает? А вот вы знаете, как он думает? На этом месте обычно мамы невесты начинают нервничать. Но это в земном измерении. Мы же с вами говорим немножко не об этом все-таки. Иисус ожидает, что мы будем жить Его истиной, Его Словом. Весь этот период между вознесением и восхищением Церкви. Иисус присутствует в нашей жизни своей личностью живой,
Потому что мы с Ним общаемся и Своим Словом новозаветным, которым мы питаемся. И через которое мы тоже с Ним поддерживаем отношения. Мы живем личностью Христа, и мы должны быть захвачены Словом Христа. А теперь поговорим немножко о пути. То, что Иисус является нашим путем, это очень глубокая истина. С одной стороны, в этих словах сокрыта великая тайна. То, что Он является путем, является указанием на то, что Он, оставив нас, нас так прямо скажем, не совсем оставил. А если еще точнее, совсем не оставил. Просто общение у нас с Ним происходит несколько иным образом, чем это было во времена Его земной жизни и общения с учениками. Когда Он говорит, когда Иисус говорит про Себя «Я путь», Он указывает нам на то, что Он, наш жизненный путь к небесам будет проходить вместе с нами. И это является для нас великим утешением. Но когда Иисус говорит о том, что Он является путем для нас, важно обратить внимание как раз на ту часть Его служения, которая начинается задолго до Голгофы и до воскресения. Я имею в виду вот этот Его длительный трехлетний период общения с учениками, проповеди, исцелений, которые начинаются со дня явления Иисусу Израиля на Иордане, когда Он принимает крещение от Иоанна Крестителя. Что делает Иисус в эти три года? Мы уже перечислили, хотя это тоже не полный перечень. Он делает очень много. Что это значит сейчас для нас? Казалось бы, не нам Иисус умножает хлебы, да? Не на нас Он возлагает руки и так далее. Но так только кажется. На самом деле Иисус тот же. И прикосновение Его к нашей жизни по-прежнему исцеляющие исполненные силы. Но все-таки что Иисус сделал эти три года применительно к нам? На это можно ответить очень просто. Он давал нам пример. Вот совершая все это, Иисус давал пример для нас. Земная жизнь Иисуса – это образец того, как мы должны жить. Иисус не просто хочет пройти с нами весь этот путь до вечности, но Он еще в своей личности и открывает, как этот путь должен выглядеть. А выглядит он совершенно удивительно. Конечно, в Иисусе Христе мы видим путь безгрешного учителя, который в то же самое время показал нам путь преодоления искушений. В отличие от Иисуса мы не безгрешны. Конечно, можно находить глубинный богословский смысл в том, что Иисус подверг Себя искушению от дьявола в пустыне. Но что лежит практически на поверхности, так это то, что Иисус дал нам пример того, что искушения должны быть побеждаемы. Наша жизнь, может быть, никогда не будет такой идеальной, святой и праведной, как жизнь Иисуса, но она должна быть максимальным приближением к святой, к святости и праведности нашего Спасителя. В этом наш путь. Что важно отметить, Иисус не только является для нас примером святой и праведной жизни, Он еще является для нас примером добродетельной жизни. Иисус показывал нам великие примеры любви, мудрости, смирения. И очень важно понимать, что если Иисус является нашим путем, мы не просто должны бороться с грехами, мы должны являть добродетели, насколько можем, насколько Бог может это в нас взрастить. Мы должны быть готовы для того, чтобы наша жизнь была наполнена добродетелями, как наполнена была добродетелями жизни Иисуса Христа. Иисус дает нам пример удивительной молитвенной жизни. Казалось бы, не так много в Евангелии говорится о том, что Иисус молился, но на самом деле таких эпизодов мы найдем немало. Мы найдем Иисуса молящегося, уходящего от людей. Мы найдем Иисуса молящегося в Гефсимании, находящегося в страшном борении. Если мы внимательно читаем Евангелие, то мы увидим, что вся жизнь Иисуса – это жизнь молитвы и единения с Отцом и Святым Духом. И что поразительное при этом, хотя в жизни Иисуса была эта постоянная глубинная связь с Отцом и постоянное единение с силой Святого Духа, что не должно нас смущать, потому что Иисус, будучи Богом, стал человеком. И Он дал нам этот пример подлинного христианства, опирающегося не на человеческие силы, но на силу Святого Духа. Но при всем этом Иисус вел очень активную жизнь. Помог очень многим людям словом и делом. Эти 3 года Его жизни, эти 3 года Его служения были очень насыщенными. Иисус Христос дает нам в Своем лице, открывает нам именно такой путь. Путь, укорененный в глубоких личных отношениях с Иисусом Христом и в то же время активный, деятельный. Ибо деятельность без молитвы – это не подражание Христу. Деятельность без единения со Христом – это не подражание Христу. Это только внешняя имитация того, что делал Христос, без силы духовной того, что Христос на самом деле делал. Но с другой стороны, путь Иисуса – это не просто путь молитвы в 4 стенах. Путь Иисуса – это когда молитва преобразуется в жизнь в силе Духа Святого. Иисус хочет приготовить нам прекрасный сюрприз, когда состоится этот брак. Иисуса жениха и невесты церкви в конце времен. И Он хочет, чтобы церковь была готова. Он хочет видеть церковь чистой. Он хочет церковь видеть добродетельной, активной и в то же время молитвенной, сосредоточенной на Боге и в то же время отвечающей на нужды людей. И Он сам присутствует с нами невидимо, чтобы помогать нам. Чтобы наша встреча с женихом каждого из нас лично и сообщество христиан как церковь целостной была в наибольшей степени радостной и приятной как для жениха, так и для невесты. Будем помнить об этом, будем благодарить за то, что Иисус наш путь, наша истина и наша жизнь, и будем в единстве с Иисусом жить, как должна жить невеста Христова. Да поможет нам Господь. Аминь.